С вами Христианское радио «Мария». Нашу программу продолжает радиосеминар «Открытие. Разумное научно-историческое основание веры». Ведет семинар Олег Владиславович Воскресенский, филолог, магистр богословия, сотрудник Института истории и теории педагогики Российской академии образования.
Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! Мы с вами продолжаем семинар «Открытие», посвященный разумному научно-историческому основанию христианской веры. Три мировые религии знают и славят Бога бесконечного и Бога, представляющего из себя личность. Это иудаизм, христианство и ислам, аврамические религии одного и того же Бога. Давайте посмотрим, откуда иудаизм и откуда ислам черпает сведения о том Боге, которого прославляют эти вероучения. Своим пророкам, соответственно, Моисею и Мухаммеду, Бог сообщил нечто о себе в словесной форме, они записали в священных книгах и передают человечеству. Но почему же эти писания настолько разница между собой, иногда прям противоречат друг другу? Это что, Бог о себе сообщил что-то прям противоположное? Или это были разные боги, или они невнимательно слушали? Только христианство. И в этом его абсолютная уникальность. Утверждает, что Бог сам явился на землю 2000 лет тому назад, как человек по имени Иисус Христос. В этом его абсолютная уникальность. Оно исторично. Вера христиан покоится на историческом факте. Как в той притче Энтони Флю, садовник явился в свой сад. Да? С ним можно было поговорить, с ним можно было разделить трапезу, с ним можно было путешествовать, задать ему вопросы, получить ответы. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, записано в Евангелии от Иоанна. То, что вера христиан исторична, а выделяет его из всех, абсолютно, без исключения всех мировых религий и представлений о Боге. И, кстати говоря, именно поэтому на праздник, самый большой христианский праздник, вот совсем недавно миновал, христиане всего мира поздравляли друг друга. Каким образом? «Христос воскресе», говорили друг другу, да? То есть констатируя факт того, что уже произошло, Христос воскрес. И подтверждали этот факт. Так оно на самом деле и было. Воистину воскрес. Да? Это не призыв какой-то к чему-то, вот, что должно совершиться, что мы желаем, чтобы совершилось. Там, да воскреснет Христос, и продлятся дни Его. Нет-нет, все уже совершилось. Кстати говоря, почему мы используем в языке именно эту форму «Христос воскресе»? Да? Это аористная форма, не существующая в современном русском языке, но в церковнославянском она сохранилась, из старославянского, где она выражала действие, происшедшее в прошлом, закончившееся в прошлом. Оно уже произошло, с ним ничего не поделаешь. И событие это произошло не в каком-то там специальном измерении, каком-то там духовном измерении, на каких-то там небесах отдельных. Нет-нет, это человеческая история, та самая земля, на которой мы с вами продолжаем жить. В этом, повторяю, абсолютная уникальность христианской веры, что только христианство, в этом и будет заключаться наше второе на сегодня открытие, что только христианство утверждает, что мы можем знать о бытии Божьем не через пророки и пророчества, хотя и им в христианской вере имеется место и значение. Мы можем знать о бытии Божьем из того, что Он сам явился на землю, как человек Иисус Христос, 2000 лет тому назад. И оставил по себе подробнейшее описание своей жизни, оно содержится во второй части книги под названием «Книги», Библия – это множественное число, книги. Да? Так вот, вторую часть ее составляет новозаветное писание, в которых подробнейшим образом описывается это историческое событие. Для людей безграмотных, кто не любит или не умеет читать, существует также и то, что иногда называют Евангелием для безграмотных. В православном храме, традиционном иконостасе, в православном храме второй ряд икон называется праздничным рядом. Вот слева направо по этим иконам можно прочесть всю евангельскую историю от Благовещения до Рождества, крещения. Вот слева направо вся эта история прочитывается. Для тех же, кто читать любит и умеет, существует текст Нового Завета. Ну, скажете вы, мало ли текстов существует на свете? Вон книжные лавки, магазины полны всяких текстов, в том числе каких-то древних. Почему мы должны доверять этому тексту? Является ли Библия исторически достоверной? То есть вопрос встает тогда о надежности источника информации, из которого мы черпаем сведения об этом событии. Ну, на самом деле вопрос этот состоит как бы из нескольких. Во-первых, откуда мы знаем, что эта книга, эти писания были составлены 2000 лет тому назад участниками и свидетелями событий, которые знали, как эти события происходили. То есть, является ли эта книга на самом деле древней? Существуют ведь гипотезы, которые утверждают, что эта книга была написана там 400 лет спустя, 1400 лет спустя. Я недавно как раз читал такую гипотезу интересную. То есть, является ли эта книга древней на самом деле или более поздним сочинением? Второй вопрос, который в связи с этим возникает, дошла ли она до нас без изменений? Ну ладно, допустим, даже если ее написали те, кто жил в те самые времена, но ведь писались в те времена произведения письменности на очень хрупком материале, папирусе, пергаменте, который не очень хорошо хранится. Поэтому оригиналов древних рукописей до нас не дошло, ни одного. Ни Гомерова Илиады, ни записок Гальских войн, ни Нового Завета – в распоряжении исторической науки в оригиналах не имеется, а значит, это только копии. Достоверны ли эти копии, дошедшие до нас? То есть, историографы, которые занимаются изучением древних рукописей, они не сравнивают оригиналы, чтобы выяснить, какой из них оригинальнее. Нет, на самом деле они сравнивают копии для того, чтобы выяснить, что же было там в оригинале, восстанавливают по копиям оригинал. Так вот, достоверен ли тот текст, который мы сейчас читаем, имеем перед собой. Дошел ли он до нас без изменений? И третий вопрос, собственно, о событиях, описанных в этом тексте. Являются ли они достоверными? Ведь если 2000 лет назад кто-то что-то такое написал, и оно не являлось истиной тогда, от того, что оно повторялось 2000 лет множеством людей, оно же не стало истиной. Как говорят на Востоке, сколько ни повторяй сахар-сахар, во рту сладко не станет. Да? Ну, психологи, правда, говорят, что станет, но производство сахара таким образом не наладишь, да, оно не станет истиной. Таким образом, третий вопрос относится к событиям древней истории. Истинны ли они, достоверны ли они, можем ли мы в них удостовериться, достойны ли они нашего доверия? Для того, чтобы это выяснить, чтобы наше исследование было продуктивным, важно выбрать правильный, надежный метод исследования. Но тут выбор невелик, их всего два. Существует естественно научный метод, которым естественно пользуются естественные науки, физика, химия, биология и так далее. Его требования к предмету исследования очень строгие. Это повторяемость событий, это наблюдаемость событий, это контролируемость среды и так далее, и так далее. То есть этот метод к уникальным событиям прошлого неприменим. Они уже произошли. Они неповторяемы принципиально. Мы не можем контролировать среду, в которой они произошли. Поэтому к уникальным событиям прошлого, двухнедельной давности или двухмесячной или двухтысячелетней давности применим другой метод исследования. Он называется научно-историческим. Кстати, он же называется иногда юридическим, потому что им же пользуется современный суд. В выяснении событий, достоверности событий, происшедших, может быть, не так давно. В чем он заключается? В том, что собираются сведения, письменные источники, документальные источники, вещественные доказательства, свидетельства очевидцев представляются на рассмотрении компетентной, незаинтересованной комиссии, жюри, если угодно, и тогда и выносится вот на основании этих источников свидетельств, выносится решение о достоверности или недостоверности того или иного источника, того или иного события. Вот этот метод мы и применим к нашему исследованию. Понятно, что он даст результаты только если мы к фактам, свидетельствам, которые мы будем обнаруживать, будем относиться с честным скептицизмом. То есть, с одной стороны, скептически, мы не должны быть легковерны, мы не должны каждый факт, который нам сообщается, принимать на веру, мало ли кто и что говорит. Если моя вера в чем-то неосновательно или не тверда, я хочу быть первым, кто об этом узнает, чтобы ни семье, ни себе, ни никому другому голову не морочить. И с другой стороны, если эти факты подтвердятся, если эти факты выстоят самый ожесточенный огонь критики, тогда мы должны быть готовы к тому, чтобы изменить свою точку зрения, предыдущую, даже если мы первоначально были не согласны с выводом, к которому мы пришли. Слишком часто приходится слышать от людей что-то вроде «не морочите мне голову своими фактами». Да? Вот. Мне и так все ясно уже. Вот людям, которым уже все ясно, конечно, факты не помогут. Вероятно, им нужно другое свидетельство. И, конечно, занятие – это очень благодатное, на самом деле, исследование этих фактов. Подставлять их под бой и критику, самую ожесточенную, необходимо. И повторяю, благодатно. Вот некий профессор истории однажды сказал, человек верующий: «Люблю спорить с неверующими. Слабость их критики, как ничто иное, утверждает меня в истинности моей веры». Итак, первый вопрос, которым мы должны задаться, вопрос о достоверности рукописей, которые имеются в распоряжении исторической науки, новозаветных рукописей. Давайте сравним Новый Завет с теми историческими источниками древней письменности, которым вполне доверяет историческая наука, на основании которой делает свои глубокие заключения о том, что мы знаем из истории древнего мира. Ну, для сравнения возьмем, ну, не знаю, вот записки Гальских войн, записки о Гальской войне, которые написал в ту же эпоху, в сущности, в 50-м году до Рождества Христова, римский император Гай Юлий Цезарь. Это наиболее полное, систематическое описание той эпохи культурных, политических, социальных, экономических, духовных явлений и событий, происходивших в то время. Как и ни одна другая древняя рукопись, в оригинале она до нас не дошла, дошла она в виде копий. И вот по этим копиям историографы современные восстанавливают оригинал. Сколько же копий этого древнего источника дошло до нас? Да, причем больше всего, понятно, хлопот историографам доставляют рукописные копии, рукописи, то есть манускрипты по латыни, да, которые создавались со времени создания оригинала, вот 50-й год до Рождества Христова, например, записки Гальских войн были написаны, и до середины 15-го столетия, когда в Германии Иоганн Гутенберг изобрел первый печатный станок, и копии стали более-менее стандартными. Ну, или когда столетия спустя точно такой же печатный станок изобрел на Москве Иван Федоров Москвитин, и в России тоже копии стали более-менее стандартными. Так вот, за этот самый период, со времени создания оригинала и до середины 15 столетия, сколько же копий рукописных было создано и дошло до наших историков? Ну, сколько создано, мы не знаем, а сколько их имеется в распоряжении современной исторической науки? Давайте сравним Новый Завет с другими уважаемыми вполне историческими документами древней письменности. Оказывается, то есть первый вопрос, который мы задаем себе, вопрос о древности, о количестве древних рукописей в сравнении Нового Завета с другими, повторяю, уважаемыми, вполне уважаемыми документами, которыми пользуется историческая наука. Оказывается, большую часть того, что мы знаем из истории Древнего Рима, систематически, подробно, мы знаем из записок гальских войн, которые дошли до нас в количестве 10 экземпляров. Много это или мало? Ну, где-то так, кажется, средненько, так, чего-то меньше, чего-то больше. Вот Платона мы знаем по 7 копиям, допустим. А исключения есть, конечно, исключения есть. Гомерова Илиада представляет себе величайшее исключение. Не 7, не 10, не 15, не 20, а 643 копии. Это величайшее исключение на общем фоне. А теперь посмотрим Новый Завет. Значит, написан он был в течение первого столетия и до середины 15 века переписывался от руки. Вот за этот же самый период рукописной передачи текста, сколько копий Нового Завета сохранилось и имеется в распоряжении исторической науки. Вы помните, да, 10, 7, 20 – это как бы среднее число, исключение из себя представляет. Единственная на самом деле Гомерова Илиада, 643 копии. Так вот, Новый Завет имеется в распоряжении исторической науки в количестве 24 633 копий. Более 5000 только на языке оригинала, то есть древнегреческом. То есть, если какой-то источник древней письменности мы знаем достоверно, по максимальному, на два порядка больше, количеству копий, то это как раз Новый Завет. И если кто-нибудь хорошо разбирается в древних рукописях, то это, наверное, директор Британского музея, исследователь древних рукописей сэр Фредерик Кеннион. Он пишет: «Ученые вполне удовлетворены основными достоверными, дошедшими до нас текстами великих писателей Греции и Рима. Софокла, Фукидида, Цицерона, Вергилия. Хотя наше знание о их трудах покоится на горстке рукописей, тогда как манускрипты Нового Завета исчисляются сотнями и даже тысячами». И наш с вами современник и соотечественник, отец Александр Мень, не без иронии замечал, что скудость источников обычно не мешает создавать жизнеописания великих людей, о которых сохранилось куда меньше достоверных данных, чем об Иисусе Христе. Итак, по этому критерию, которым пользуется, объективному критерию, которым пользуется историография, историческая наука, Новый Завет не имеет себе равных, даже приблизительно. Вторым критерием, которым пользуются историографы для выяснения достоверности текста, является коэффициент искажений. Что это такое? Ну, понятно, что когда рукописи копируются, от руки переписываются, то допускаются ошибки, опечатки, ну, опечаток быть не может, описки, и они накапливаются в тексте, и историографы выясняют, насколько достоверны или недостоверны те или иные строки. Коэффициент искажений – это количество искажений, разночтений, ошибок на единицу текста. То есть берется количество значимых единиц, там, допустим, строк или стихов, содержащих разночтения, ошибки, делится на общее количество строк в произведении, умножается на 100, получается коэффициент искажений. Опять-таки, давайте сравним Новый Завет с другими источниками древней письменности. Доктор Брюс Мецгер, исследователь древних рукописей, сравнил три священные книги сакральных произведения Махабхарату, священную книгу индуистов, Илиаду, древних греков, и Новый Завет христиан. Так вот, оказалось, что Махабхарата содержит 10 с небольшим процентов искажений. То есть каждая десятая строка этой священной книги содержит некую ошибку, которую мы знаем, что это ошибка. Мы только не в состоянии ее исправить. 10%. Ну, я не знаю, кто как, а я бы свою жизнь не земную, не тем более вечную на источник такой достоверности полагать не стал и никому не советую. Илиада. 5%, 4,9% коэффициент искажений. То есть, каждая 20-я строка Илиады, мы не знаем, как она звучит. Ну, то есть, мы, конечно, знаем, как она звучит в переводе Гнедича, звучит изумительно, но вот в оригинале не знаем. Должно быть несколько Илиад, вероятно, по количеству разночтений, которые содержатся и в тех копиях, которые дошли до нас. И Новый Завет. Новый Завет содержит в себе 0,2% разночтений. То есть на 20 тысяч строк Нового Завета 40 содержит в себе разночтения, которые на данный момент историческая наука выяснить не может. И, видимо, по усмотрению Духа Святого, так полагают христиане, ни одна из этих строк не содержит в себе какого-то исторического факта или вероучительной истины, которая не содержалась бы, не подтверждалась бы в параллельных текстах. Там же четыре Евангелия, да, они во многом перекрывают друг друга. Для примера, наверное, можно вспомнить Евангелие от Марка, глава 16, вот от 9 стиха и далее, до конца, собственно, главы. В современных текстах, изданиях, там пишется в скобочках, что данный текст не подтверждается большинством древних рукописей. Однако, если мы с вами вчитаемся в этот текст, если мы знакомы с евангельским текстом, он покажется нам поразительно знакомым. Мы где-то все это уже читали, и, может быть, не раз. Совершенно верно. Эти события содержатся в параллельных текстах. То есть, и по этому критерию Новый Завет не имеет себе равных. И, наконец, третий критерием, которым пользуется историческая наука – древность текстов. Какой древности найдены рукописи? Ведь если оригиналов древних рукописей не сохранилось, имеются у нас лишь копии, а эти копии создавались на протяжении истории, может быть, 100, 200, 300, 500 лет спустя, после того, как был создан оригинал, которого в распоряжении науки не имеется, откуда мы знаем, кто, что, как, сколько раз там копировал? Да? Поэтому, чем ближе имеющиеся у нас копии ко времени создания оригинала, чем древнее рукописи, имеющиеся в распоряжении исторической науки, тем они достовернее, тем меньше тот исторический зазор, в который могла бы попасть ошибка. Давайте опять сравним новозаветный текст с другими вполне уважаемыми исторической наукой текстами древними рукописями. Юлий Цезарь, как мы помним, написал свои «Гальские войны» в 50 году до Рождества Христова. Так вот, самая ранняя из 10 копий, да, у нас их всего 10, самая ранняя из них была написана 850 лет спустя, то есть почти тысячелетие спустя. Вот он что-то там такое, Юлий Цезарь, написал, и мы не знаем, что он написал. У нас не имеется оригинала. И потом в течение 850 лет кто-то, когда-то, где-то, сколько-то раз, у нас никакого представления об этом нет, переписывал, копировал, 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 пока не была создана та копия, которая самая ранняя, из имеющихся в распоряжении историографов. Аристотеля мы знаем по копиям, которые были созданы 1450 лет после того, как он творил. Значит, 1500 лет копировались, копировались. Что же, мы не знаем Аристотеля? Конечно, знаем, отлично знаем. Вполне доверяем тем копиям, которые имеются у нас. Ну и так далее, и так далее. И не надо при этом думать, что все это как бы давно известно, все происходит на наших глазах. В 1996 году в запасниках музея Медлен, это библиотека рукописей Оксфордского университета, был обнаружен уже более 100 лет хранившийся там фрагмент и датирован фрагмент 26 главы Евангелия от Матфея. Так вот, датируется он приблизительно 66-м годом по Рождестве Христовом. Если вспомнить, что Евангелие от Матфея, вероятно, было написано между 42 и 47 годом, то совсем другие цифры получаются. Гораздо более известна рукопись из библиотеки Джорлана Райлинза. Это Евангелие от Иоанна, оно самое позднее по времени возникновения, где-то 95-96 год. Так вот, эта рукопись, она двусторонняя, датируется 110-125 годом. То есть, опять-таки, совсем другие цифры получаются. На основании этих источников, на основании этих фактов, на основании этих свидетельств, этой статистики, ученые приходят к выводу о достоверности текста. Вот изучением других фактов и факторов, подтверждающих историческую достоверность новозаветного текста, в котором, почему мы к нему обратились, в котором содержится описание уникального события в человеческой истории, когда Бог стал человеком, событие Боговоплощения. Мы с вами и продолжим на следующей нашей встрече. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Храни вас Бог.
Радиосеминар «Открытие. Разумное. Научно-историческое основание веры» вел Олег Владиславович Воскресенский, филолог, магистр богословия, сотрудник Института истории и теории педагогики Российской академии образования. Продолжение следует.